«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона, как всегда, Елена Вихрова. Куда же мы с вами сегодня отправимся? Размах этого места поражает. Еще в 60-е годы прошлого века здесь простиралась лишь пустыня и имелось несколько строений. Теперь же это великолепный быстрорастущий мегаполис с множеством торговых центров, сверкающими небоскребами, дорогими авто, а также жителями, избалованными роскошью. Сегодня мы отправляемся в Дубай вместе с ательером Юлией Жигуновой.
Деньги делаются из всего, вот абсолютно из всего, что можно предназначить, да? Если раньше, 10 лет назад, это была строго мусульманская страна, сейчас за деньги можно все. Если вы хотите работать в Рамадан как ресторан, покупайте лицензию на работу в Рамадан. Если вы хотите приобретать, ну, у них есть сейчас определенные магазинчики, где продают алкоголь, турист может купить по паспорту, а чтобы местный мог купить, ты должен оплачивать ежегодную лицензию, чтобы иметь право покупать алкоголь. Мужчина, который сервирует этот чай в белых пиджаках и в белых перчатках. Кружечки на вынос в золотом окрасе. Это Дубай. Они взяли в аренду право пользования этим названием там на какие-то года. Они заплатили, чтобы у них был свой Лувр. Они разработали систему дронов, которая распыляет в воздухе пар или что там. Он там как-то электризуется, там целая система. И случается ураган. У них же ничего само не растет. У них абсолютно везде есть эти трубки, которые подводятся к цветам, к пальмам, к растениям. Это все абсолютный фейк, это все искусственно. Не существуют правила как таковые. Да? Ты приобрел транспортное средство, сел и поехал. Нагрузил туда жену, 5 детей, 4 чемодана. На голову жена поставила какую-то корзинку с фруктами, и вы едете к теще.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Этот крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов не перестает меняться и удивлять. Даже те, кто побывал в Эмирате всего 10 лет назад, уже не имеют полного права говорить «я видел Дубай», потому как он меняется каждый день. Неизменными остаются лишь несколько вещей. Стремительное движение города вверх к новым рекордам высоты зданий, невероятная архитектура, насыщенная ночная и развлекательная жизнь и особенности вождения. Именно они первым делом потрясли нашу гостью, ательера Юлию Жигунову, которая отправилась посмотреть на Дубай глазами своей подруги, местной жительницы.
Первое впечатление, конечно, ладно, мы упустим там ночной перелет, когда ты устал, да, выходишь, паспортный контроль, огромные очереди, гигантский аэропорт, ты не очень понимаешь, куда идти, потому что указатели достаточно хаотичные, потом ты понимаешь, надо на поезде ехать еще куда-то, чтобы выйти из терминала. То есть и внезапно, когда едешь на поезде, ты уже осознаешь масштаб. Масштабы гигантские. Ведь недаром говорят, что Дубай старается быть самым-самым, ну, во всем в мире. Да, то есть самое высокое здание у нас. Самое большое колесо обозрения со спицами у нас. Ничего, что оно сломалось через месяц, и уже как бы миллиард евро или полтора, сколько они вложили, как бы 2 года стоят и выполняют функцию только такого, наверное, места с лампочками, где можно фотографироваться. Mm-hmm. Но зато у них самый высокий, самый большой. Да? И эти масштабы, они чувствуются сразу. И когда выезжаешь в город, да, то есть 6 полос в одну сторону, 6 полос в другую сторону. Вот тебе и трасса. А как они ездят, это, конечно, отдельная песня. Об этом можно говорить, мне кажется, отдельную передачу, потому что вроде бы все цивилизованные, машины безумно дорогие, но хаос, вождение, как будто ты в каком-нибудь Таиланде. Или Индии, или Бали, как будто они на тук-туках едут. Потому что он едет по 6-й полосе и из серии... Ой, я вспомнил, что мне через 100 метров поворачивать. И вот он с 6-й полосы пытается, а поток интенсивный очень, либо пробка. И он вот пытается как-то вот это все объехать, чтобы каким-то образом, даже там через островок переехав, он свернул направо. И нельзя предвидеть Мне раньше казалось, что нельзя предвидеть латвийских шоферов, особенно на марках определенного автопрома немецкого, да? Нет, нет, у нас все очень понятно.
А видев с чем вот связана это, такая культура вождения?
Наверное, исторически, да, то, что мы видим в той же Индии, да, в тех же Таиландах, вот более восточные страны, у них вообще нету культуры вождения. В принципе, она отсутствует. У них даже во многих странах не существуют правила как таковые. Да, ты приобрел транспортное средство, сел и поехал. Нагрузил туда жену, 5 детей, 4 чемодана, на голову жена поставила какую-то корзинку с фруктами, и вы едете к теще. Ну вот, наверное, оттуда... Потому как вроде дороги хорошие, знаки есть, указатели есть. При этом, что парадоксально, невероятно большие штрафы за нарушение правил. То есть проезд на красный свет, я сейчас не буду врать, но порядка до 20 тысяч евро штраф. То есть настолько опасно. Причем, если это красный свет, где дорогу пересекает трамвай, там еще более жестокие штрафы. То есть, опять же, ты сравниваешь, что наши штрафы, они очень гуманны.
Ну, точно парадоксально тогда.
Да, угу. И за скорость у них тоже, ну, хотя у них неограниченная скорость, да, то есть у них там 120 на шоссе, соответственно, все едут в среднем 140-150, это нормально. Но если вот в городе ты как-то нарушаешь, либо заезжаешь колесами на пешеходный переход, там тоже отдельный штраф. То есть ты пропускаешь пешехода, но ты не можешь заезжать на белую зебру. Если ты заехал, это уже штраф. Там но везде там... стоят камеры.
А, камеры даже.
Конечно,
стоят.
Камеры
штрафы
стоят.
Собираются. Нет штраф... такого, что
собираются.
Просто можно избежать
и штраф. Вот мне тоже моя подруга, которую я гостила, рассказывала, что у нее случилось, то ли шину пробило, то ли что-то. То есть она звонит условно в 112 и говорит, вот такая ситуация, мне нужна там дорожная полиция, помощь, там еще что-то. Да, она говорит, называйте, где вы находитесь. Да. Она говорит, ну, примерно там-то, там-то. Он такой, а, все, мы видим, сейчас экипаж подъедет. То есть у них все видно. Они, камер настолько много, что они даже удаленно могут посмотреть, где это находится. И поэтому приезжают они на место аварии очень быстро. Потому как аварий безумно много, особенно в пробках, когда они перестраиваются, друг друга въезжают. То есть это отдельный какой-то мир дороги там. Но это, опять же, со слов человека, который там живет давно. Я полагаю, что если ты туристом просто приехал, ты сам едешь, ты все равно предельно осторожен. Угу. И, возможно, за счет того, что ты концентрируешься на происходящем, ты этот весь хаос не видишь. Мне в этом плане повезло. Я сидела рядом и просто наблюдала за всем этим невероятным хаосом, масштабом. И ты, когда въезжаешь на территорию уже, ну, с аэропорта, да, между трассой, есть трасса между аэропортом и городом, то есть ты уже понимаешь, что ты примерно в Дубае, высотки, да, сразу музей будущего, знаменитая рамка, и ты просто понимаешь, что это все намного больше в размерах и объемах, чем казалось, когда изучала на картинке город до приезда. Mm-hmm. То есть это все настолько огромное, настолько высокое, что, вернувшись в Латвию, мне показалось, что мы так на низинке такой. Даже наши там башни, да, или здание банка, которое нам кажется, это же небоскреб. Ну, до небоскреба не дотягивает этажей так 40. Поэтому первое впечатление – это масштабность и хаос.
Что вы там делали?
У меня было только 3 дня. И это такой критический, наверное, минимум. И все, что мы делали, это гуляли, смотрели и ходили в ресторан. Угу. Это мой самый любимый вообще вид отдыха. Очень много ходить, очень много есть, пробовать, смотреть. И я полностью доверилась своей подруге. Я сказала, что ну, я могу все что угодно спланировать, хотеть там увидеть то, но я не осознаю ни масштабов, ни расстояний, ни локаций. Я говорю, давай сделаем так, ты просто покажешь мне то, что ты считаешь нужным. И, конечно же, она мне показала свои любимые рестораны, куда туристы, возможно, ходят, но не так. Либо куда туристов кто-то водит, да. То есть это какие-то места очень особые, очень классные и очень породистые, наверное.
Ну, давай про рестораны поговорим, раз уж с них мы начали. С удовольствием. И это твоя любимая тема.
Да, нет, рестораны, на самом деле, в Дубае это отдельная такая, простите за выражение, песня, потому как город сам по себе безумно дорогой, и под словом «безумно» я подразумеваю именно «безумно». То, что нам казалось, что у нас там дорого, нет. Вот работай, пока тебе Дубай не покажется дешевым. Вот тогда ты, да. Потому что любая цена там, если у нас там, ну, 20 евро, да, там, ну, 100, ну, ладно. То есть они, разрыв абсолютно огромный. И разрыв во всем. Соответственно, разрыв в доходах. Так как мы были в очень хороших ресторанах, очень дорогих ресторанах, соответственно, это высокий уровень обслуживания, и это невероятно большое количество персонала. То есть персонала было, наверное, в каждом месте, ну, наверное, по полтора человека на одного гостя. То есть ты подъезжаешь к пятизвездочной гостинице, там стоят в линейку, наверное, человек 10 парковщиков, которые сразу тебе открывают дверь с обеих сторон. То есть мне и подруге, которая была за рулем, они паркуют машину, то есть она дает ключи, valet parking такой, так называемый. Да, и нас проводят, собственно говоря, в здании отеля. Лифт. Мы едем, нас у лифта встречают, провожают у лифта к хостесу. Хостес нас передает определенному, там, как я понимаю, наверное, старшему. Старший нам определяет стол, потом подходит еще один официант, готовит стол другой официант. Ну, то есть ты вообще не можешь понять, сколько там человек работает. За баром 5-6 человек. Конечно, веселье, шум, ажиотаж, 12 часов дня, ресторан битком. То есть я такого в Риге не видела, наверное, лет 5, то и 6. Чтобы ты приходишь, и прям вот среди бела дня такая шумиха, такой движ, когда все происходит, все заказывают, все едят. И вид... Да, соответственно, это был, если не ошибаюсь, 51 или 52 этаж на пальме. То есть все знают, что есть насыпной остров, да, пальма, у нее есть как ствол, и от ствола отходят вот эти насыпные такие веточки, да, на котором расположены уже там виллы, дома и так далее.
Визитная карточка.
Да, совершенно верно. И получается, к концу ствола, то есть находился вот этот отель, где мы были, в ресторане, и от него, соответственно, вид на Дубай, на ствол пальмы. С одной стороны, ты прекрасно видишь гостиницу «Атлантис», «Марину» и так далее, что тоже является визитной карточкой. С другой стороны, прекрасно видно Бурдж-Аль-Араб. Вот. И прям, то есть, вот эта вода, вот эти небоскребы, 51 этаж, количество людей, да, то есть меня это, конечно, все погрязло в шок. У меня на фотографии глаза как ребенка, которому, не знаю, дали все, что ему никогда не разрешали, да, и наешь, да, и вот у меня такие глаза, потому что это не передать эмоции, так как особенно я как человек из сервиса, и я безумно люблю рестораны, особенно новые, что-то открывать, узнавать, то для меня это было отдельное приключение.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Дубаю путешествуем сегодня с ательером Юлией Жигуновой. Прогресс современного Дубая связывают с именем шейха Рашида бин Саид Аль-Мактума, покойного правителя Дубая. Именно при его активном участии доходы от использования нефтяных запасов страны, несмотря на то, что они относительно скромны по сравнению с месторождениями в соседних регионах залива, стали активно инвестироваться в развитие инфраструктуры страны, а также начали издаваться законы, укрепившие авторитет Дубая как зоны свободного предпринимательства и торговли. При его правлении Дубай из маленькой деревушки с традиционными одноэтажными домами из ракушечника и глины начал очень быстро преображаться. Сегодня Дубай – это ультрасовременный город, олицетворяющий собой наступившее завтра. Но за все это есть своя цена. Об этом далее.
А прогулка по городу, конечно, с человеком, который знает город, она отличается. Потому как, несмотря на тот факт, что в Дубае количество туристов возросло, если я не ошибаюсь, чуть ли не там до... Я не помню конкретную цифру. Я на обратном пути я очень много читала уже потом, как прилетела, да, именно с туристической точки зрения, и даже пост написала. В общем, на то количество туристов, то есть где мы ходили, людей не было. вроде бы центр города, да, то есть это даунтаун, где как раз-таки находится Бурдж-Калифа и знаменитые поющие фонтаны. Но она меня провела так, что мы обошли всех туристов и на фонтаны смотрели практически, ну, мы и еще 100 человек. Когда напротив несколько тысяч толпятся, чтобы посмотреть на фонтаны. Да, и это было со стороны, получается, противоположной, где находится гастрорынок. Знаменитый тайм-аут, он также есть в Лиссабоне, да, он в Лондоне во многих очень городах. То есть ты приходишь, там очень много точек, ты покупаешь там, ну, как вот у нас в торговом центре есть, но только масштаб, не больше. И мы, соответственно, там присели, взяли тоже уже такой более уличной еды, да, то есть какие-то там была какая-то запеченная картошка, какие-то крокеты, устрицы, то есть все такое. Mm-hmm. И вот это было прямо, то есть вот через, ну, с террасы было видно эти поющие фонтаны. Конечно, терраса была заполнена, и мы, к сожалению, там места не получили, но мы могли встать так, что рядом с нами никто не стоит, и никто не толпится. И, конечно же, этот гастрорынок, он яркий, там любую кухню представляет в основном человек, который непосредственно родился в этой кухне, да, то есть видно, если это ливанская кухня, то там, ну, ливанец, ну, там прям видно по нем, да. Mm-hmm. А если это там китайская, японская кухня, то, конечно, это сразу человек с Дальнего Востока. И это подкупает, потому как на вкус вся еда, она очень аутентичная. То есть все, что ты кушаешь, ты понимаешь, да, у нас это есть, но у нас это другое.
А местная кухня у них есть своя?
Местная кухня, я спрашивала про нее, и местная кухня, она достаточно примитивная и абсолютно неинтересная. Ну, опять же, какая местная кухня в пустыне? В городе, который 50 лет назад, ну, уже, наверное, 60-65 лет назад, но там не было ничего. Вообще ничего, да, то есть там были верблюды, была пустыня, какие-то там бедуины, все. Поэтому это, наверное, такой мировой конгломерат, где действительно есть все. Раньше я думала, что такой мировой центр Нью-Йорк, когда я первый раз поехала в Нью-Йорк, у меня было такое впечатление, но Нью-Йорк сам по себе не имеет культуры. То есть в Нью-Йорке все свои сразу. Кто бы туда с какой точки мира не приехал, ты сразу считаешь его своим домом. Он очень мультинациональный, мультикультурный. Но опять же, кто такие коренные американцы, да, это можно очень долго дискутировать. А в Дубае все-таки есть своя базовая культура. Арабы. Они задают тон, они задают требования. И это очень чувствуется. Деньги делаются из всего. Вот абсолютно из всего, что можно предназначить. Да? Если раньше, еще 10 лет назад, это была строго мусульманская страна, сейчас за деньги можно все. Если вы хотите работать в Рамадан как ресторан, покупайте лицензию на работу в Рамадан. Если вы хотите приобретать, ну, у них есть сейчас определенные магазинчики, где продают алкоголь, турист может купить по паспорту, а чтобы местный мог купить, ты должен оплачивать ежегодную лицензию, чтобы иметь право покупать алкоголь. То есть вот такие нюансы, мелочи, и ты понимаешь, с чего это все строится. Но вопрос, за счет чего это все создается? Огромное количество обслуживающего персонала, то есть, наверное, большинство обслуживающего персонала, это Индия, это Бангладеш, это Пакистан, да, то есть нищие страны, которые находятся совсем недалеко. До ближайшего города Индии, по-моему, 3,5 часа лету, как до Лондона. И они в огромном количестве туда приезжают работать. В сервисе очень маленькие зарплаты, поэтому, наверное, за счет этого их так много. Mm-hmm. Потому как цены высокие, спрос большой, соответственно, персонала много, им надо платить, но зарплаты очень скромные. Соответственно, чтобы жить в этом городе, нужно либо как-то объединяться. Да? То есть есть люди, которые делят койки места. Они, как и везде, живут по 10-12 человек, спят по графику, да, или таксист, который живет же в своей машине. И те же строители, которые строят небоскребы, они живут где-то в бараках за территорией города, ближе к пустыне. Их привозят на работу, вывозят, и в какие-то государственные праздники, либо религиозные праздники, как подруга рассказывала, их вывозят посмотреть на Дубай. Ну, как таких Маугли. То есть за счет чего мы имеем вот этот город будущего? Конечно, это выбор. Ты можешь выбрать, где работать, кем работать. Ну, не держат в рабстве. Но арабы молодцы, что они используют отчаяние этих людей, желание жить лучше и помогать своим семьям вот таким образом.
Но при этом в городе вот это социальное разделение, оно не чувствуется, ты говоришь? Они как-то умудряются это на периферии оставлять?
Есть просто районы, где живут местные, и экспаты туда не пойдут. Они просто не будут жить в том вот районе, там 3-4 дома, да, где живут там несколько тысяч человек. Как таковое классовое разделение очень почувствовалось, когда мы решили прокатиться на метро. Потому как очень хотелось увидеть знаменитый Дубай-молл. Это же достопримечательность. Там целый музей, целый город в городе. И так как уже собиралась огромная пробка, мы решили бросить машину в другом молле, сесть на метро и доехать до молла на метро. Там буквально 3-4 остановки. Но если бы на машине, мы могли ехать более полутора часа. Соответственно, метро. И вот там видно уставшие, замученные не в Шанель, не в Диор и даже не в Балансиаге. Рабочий класс, который так же, как и в Лондоне, сидят на полу, просто пол чистый. От усталости они не могут стоять, мест сесть негде, они садятся просто на пол. Практически засыпают. То есть видно, очень видно. И тогда ты окунаешься немножко в другую реальность. А потом из метро ты опять заходишь в Дубай-молл, и первый магазин, который ты видишь, это Шанель у входа, самый первый. У входа припаркованы штук 5 Роллс-Ройсов, и ты попадаешь совершенно в другой мир. В мир роскоши, богатства, наверное, чьей-то мечты. Мне было просто любопытно, я не болею этим всем. И больше всего, наверное, я хотела увидеть водопад и океанариум.
Это все внутри.
Это все находится внутри Дубай-молл. Это безумно красивое. Причем водопад как-то называется «Ловец жемчужин» или как-то так очень красивое название, сейчас не припомню. То есть водопад метров 15, как такая пятиэтажка. Течет вода, и серебряные статуи людей как будто ныряют. И вот вода, она как жемчужина, так и падает. То есть не просто льется, она маленькими струйками. Невероятный эффект. Просто, как говорят мой ребенок и ее подружки, залипательно. То есть ты стоишь и просто вот смотришь, потому что это просто красиво. Конечно, океанариум. Ну, мы ездили в Лиссабон, ходили в океанариум, платили деньги. Собственно говоря, тут в Дубае-молле он, ну, чуть-чуть может быть поскромнее. Немножко. Просто магазин. Самый большой, опять же. Его невозможно вот так обойти, я не представляю. То есть мы были там 2 раза и не обошли, мне кажется, даже 6-ю часть. У меня не было цели шопинга. Я видела магазины Шанель, я видела магазины Диор. Мне это совершенно не манит. Как бы я могу где угодно это посмотреть, да, поближе. Mm-hmm. Пожалуйста, Лондон, вот тебе, Хэррид, заходи, то же самое. Тут просто сам факт вот этого молла как достопримечательности. И, конечно, там много кафе, много ресторанов. Мы решили взять чай английский. И если обычно в Англии такие кафе, они будут в старых библиотеках. То есть английский чай, ты заходишь, да, и там всегда темное дерево, всегда мало света, за кассой какой-нибудь такой мужичок или тетенька в очочках. И вот это прям вся английская атмосфера такая, а прям чувствуется. Здесь же нет. Знаменитый английский чай представлен в виде кафе. Ты заходишь, там все в белом и в золоте. Мужчина, который сервирует этот чай, в белых пиджаках и в белых перчатках. Кружечки на вынос в золотом окрасе. Это Дубай, детка. Это был очень вкусный чай. Конечно, нам его заваривали, чтобы эти деньги отбить, которые он стоил. То есть там и так, и сяк, и заливали, и переливали, и сеточки, и марлечки, и в чайничке, и его как вино полоскали. В общем, это было прекрасно. Нам еще и макарон дали вот к чаю бесплатно. Ну, было очень мило и, конечно, очень вкусно.
А мне интересно, сколько же стоил такой чай?
8 евро. Угу. Ну, для чая, мне кажется, это немножко завышенная цена. Угу.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Абу-Даби – самый богатый эмират. Здесь не соревнуются в строительстве самых высоких небоскребов, не возводят острова на воде и прочие впечатляющие дубайские проекты. Здесь все строят очень разумно, очень спокойно и очень дорого. И развлечения у жителей Абу-Даби под стать. Они коллекционируют и выставляют на суд общественности раритетные авто, бороздят просторы Персидского залива на суперсовременных яхтах и ходят в свой собственный Лувр. О поездке Юлии в Абу-Даби далее.
Туристам туда ехать – это либо общественный транспорт с пересадками, что неудобно, либо когда ты едешь, снимаешь машину. Не факт, что ты захочешь 2 часа в одну сторону потратить. Скажем так, был такой осознанный выбор, потому как я не была уверена, что если я вернусь в Дубай, точнее, не если, а когда, что я поеду туда. И первое направление, конечно, это мечеть шейха Заида. Это... настолько волшебное место. Наверное, вот на данный момент это самое красивое религиозное сооружение, в котором я когда-либо была. Эта мечеть, она обволакивает тебя как снаружи, так и изнутри каким-то особым состоянием. Оно абсолютно космическое. Причем я не эзотерик, но вот это, наверное, энергетически. Ты чувствуешь мощь, силу, опять масштаб. Везде белый мрамор, хрусталь, витражи, невероятно высокие потолки, люстры хрустальные, наверное, ну, 4 метра. И вот это все висит в потолке. Роскошные персидские ковры. Опять же, звуки молитвы. И ты чувствуешь себя в какой-то совершенно другой вселенной. И это тебя обволакивает полностью. Но опять, в какой-то момент я, наверное, просто слишком... рациональный человек или по жизни я привыкла смотреть, как кто работает, как сама человек из сервиса. Mm-hmm. Это все блестит, это все чисто, на асфальте можно спать. И тут центральная площадь из белого мрамора, когда ее фотографируешь, она практически зеркалит небо. Настолько она блестящая. И тут 2 или даже 3 было их, по-моему, человек из Индии со шваброчкой и пушистой тряпочкой их полируют в палящем солнце. Опять, за счет чего? Mm-hmm. Да, то есть тут... Мне всегда эта мысль не давала покоя, потому как, наверное, мы это просто обсудили. Туристам я бы вряд ли это... Простым туристам, да, я бы вряд ли это замечала и знала бы столько информации. Не думаю, что я бы в интернете копалась и искала что-то. Да, то есть, опять же, они полируют. И вот палящее солнце... Они полируют этот мрамор в мечети. Но это то место, которое раз в жизни надо увидеть абсолютно каждому человеку, я считаю. Что бы ни стоило. Потому что оно дарит какую-то надежду на мир. Это не описать. Вот стоя там, в какой-то момент, наверное, даже хочется плакать от красоты, мощи, силы. Либо это я впечатлительна. Это такой вот experience for a lifetime. Да? То есть как вот опыт на всю жизнь. И после мечети мы отправились, конечно же, в Лувр. Многие мне писали, говорили, что ну да, Лувр, ну какой-то Лувр. Ну о чем вы говорите? Нет, там надо вникнуть в философию. Во-первых, почему Лувр? Лувр – это самый главный музей, наверное, мира исторического искусства. Ну и современного в том числе, но больше это исторического. То есть Джоконда почему-то стоит именно в Лувре. Ну, наверное, потому что Лувр – главный музей искусств мира. Но они, как любители всего самого-самого, они взяли в аренду право пользования этим названием там, на какие-то года. Они заплатили, чтобы у них был свой Лувр. Это выглядит как музей будущего. Как музей, то есть, во-первых, там несколько павильонов, ты заходишь в такой двор, там несколько павильонов, а крыша, она как из плетеного металла. То есть ты как бы на улице, но как бы ты внутри. С другой стороны от входа уже находится море. То есть тебе дует в лицо морской ветер, и ты ходишь с павильона в павильон. И это такое тоже, это какое-то необыкновенное абсолютно состояние, когда ты вроде на улице, вроде в музее, это вроде Лувр, но это что-то космическое. Попали, что я тоже очень хотела, на выставку Cartier.
Там, в Лувре.
Да. она ограничена по времени и, конечно же, привязана к восточной культуре. О том, как орнаменты определенных украшений коррелируются или исторически связаны с восточной культурой. Опять же, это надо видеть. Мы все знаем, что такое Cartier. Ну, наверное, каждая девочка где-то в глубине души мечтает о маленьком чему-то, да, в этой красной коробочке. Но там были представлены, конечно, абсолютно роскошные вещи. Короны, броши, колье, рубины, сапфиры, бриллианты. Конечно, сделана правильная подсветка, которая не то что придает, а вытаскивает всю красоту из этих ювелирных украшений. Выставка небольшая, но она, конечно, опять же, наверное, за счет того, что там и технологически показано, как это делано, и описана вся история. То есть ты видишь эту ценность. Когда тебе говорят, что колье за $375 000, ну, наверное, ты подумаешь, какой, простите, неумный человек приобретет. Но когда ты видишь ценность, историю, тебе показано, как это сделано на графике, 3D-модель, ты понимаешь, да, вот эта работа может столько стоить. Не только за счет того, что камни дорогие, и у них определенная обработка, чтобы они вот именно так блестели, как это характерно только картине. Это было очень впечатляюще. И, к сожалению, на сам Лувр у нас осталось очень мало времени. И что стоит отметить, что в Лувре Абу-Даби выставлены, скажем так, подвальные коллекции самого Лувра.
То есть это как филиал Лувра?
Ну, такой...
Какой статус у этого Лувра?
Ну, наверное, как филиал, потому как название, пользование названием они купили. Угу. Коллекции какие-то, они из подвалов, которые сам Лувр уже давно не выставляет, и как бы зачем нам вот это, да? То есть они взяли тоже в аренду. Поэтому, наверное, в том числе как филиал. За углом Лувра был стритфуд, и как, опять же, все делают там. Палаточки, понятно. Ты приходишь, платишь, заказывают. А потом ты просто через такую бамбуковую дорожку ты попадаешь в какой-то невероятный рай, потому как это тоже палатка. Вместо пола там камушки, вместо стульев обычных там такие лежаки, достаточно, ну, как пляжные. Но тут девушка, японка, потому что это было под японскую тематику, там бонсаи стояли. Она говорит, хотите, я напишу иероглифами ваше имя? И тут меня, как человека, который в сервисе, меня не то, что купили. Да. И мою дочку можно, она каратистка, очень любит японскую культуру. И вот эта маленькая, такая продуманная, и ты заходишь, и тут бонсай, и тут эти гамаки. Ты видишь море, Абу-Даби и закат. И вот это все какое-то такое волшебное, ты понимаешь, за что ты платишь. Ты платишь за все. Но там продумано все для мелочи. И чисто. Мне как супер брезгливому человеку, да. Везде чисто. Я не помню, чтобы я свои белые кроссовки носила 3 дня, а потом положила в коробку по приезду, потому что они были чистые. В Дубае там, по-моему, только 10 миллиметров осадков в год выпадает естественным образом. И не поняли, что как бы это плохо, это тяжело и так далее, что, ну, особенно когда жарко, нужно как-то освежить и пыль прибить. Пустынный песок же залетает. И они разработали систему дронов, которая распыляет в воздухе этот пар или что там, он там как-то электризуется, там целая система, и случается ураган, не просто дождь. То есть они это, я понимаю, еще не до конца отполировали. То есть когда в Дубае идет дождь, тогда, в принципе, сносится город, размывается в каких-то местах асфальт, машины плавают. Я приехала через 2 дня после как раз-таки очередного вызова дождя, и на территории, где живет моя подруга, то есть закрытая территория, и там как раз меняли, выкладывали заново плиты асфальта, потому что их просто размыли. Она мне показала видео, где вода не просто до радиатора доходит, а у нее джип. То есть она прям заливает машину. Ну, перестарались немножко. Ну, как бы. Но зато свежий воздух. У них же как? У них же ничего само не растет. У них абсолютно везде есть эти трубки, которые подводятся к цветам, к пальмам, к растениям. Это все абсолютный фейк. Это все искусственно. Любая пальма, она выросла, ну, не за счет именно вот искусственной подпитки. Но иногда они сверху тоже обливают. Но это так интересно. Местные очень этого, конечно, не любят, но при этом безумно много цветов в Дубае. Просто. Особенно, когда мы ехали в сторону Джумейра, это уже в последний день, чтобы вот посмотреть на знаменитый Бурдж-Аль-Араб. Ты заезжаешь в район, он просто весь усыпан цветами, яркими цветами. В основном это петунии, и они такого цвета фуксии, но не как у нас фиолетовенького, а такой вот яркий барби-розовый. И целое полотно. И ты едешь, как это вообще возможно? Там песок, там пустыня. Нет, они эту систему водоснабжения так продумали, что это все цветет и пахнет. Арабы не торопятся. У них все хорошо, им некуда торопиться. У них идут рабочие часы, они работают. И ты уже вот под конец второго дня я этот вайб поймала, и я как-то уже тоже так расслабилась. То есть так как-то, да, а что торопиться-то? Зачем? Ну, пробка опять. Ну, постоим, ну, поболтаем. Да, тут сидишь, да когда же не разъеду? Да что ж там случилось? Да кто-то мне может объяснить? А там нет. Там не располагает такому стрессу. Хотя, конечно, стресса безумно много, особенно для людей, которые там работают. Потому что работать в Дубае – это не так просто. То есть ты должен быть хорошим профессионалом, чтобы там хорошо жить, тогда ты будешь очень хорошо зарабатывать. Конечно, это все пленяет. То есть ты смотришь, тебе кажется, что это все легко. Но по факту это нелегко, это большой труд. Успех – это труд. Ни один успешный человек не стал по-настоящему в долгосрочную успешным вот так, в один день. Да? То есть это череда неудач, череда падений, банкротств, страданий и так далее. И в итоге, вот, пожалуйста, ты видишь только красивую картинку, да, и результат.
Из Абу-Даби опять в Дубай. Со своими отмеченными наградами, отелями, с их вертолетными площадками, торговыми центрами, с дизайнерскими бутиками и причалами для яхт, Дубай заявляет о лидерстве в сегменте люкс. Город привлекает гостей, которые стремятся к экстравагантности и эксклюзивности, а также тех, кому интересно за этим наблюдать. Окунемся еще немного в эту роскошь и поговорим о том, только ли для обеспеченных туристов доступен этот город.
Потом была поездка вот в район Джумейра, в очередной пятизвездочный отель, в котором, который подходит к морю. И эта территория, она разделена на несколько отелей, там очень много зданий, между которыми прорыт искусственный канал. И этот канал, как туристический объект, по нему пускают кораблики и как раз-таки подплывают к тому месту, где очень можно красиво сфотографироваться с знаменитым парусником. Они даже останавливаются, и вот те люди, которые сопровождают, они по очереди всех фотографируют. И так, и сяк, и так. А перефотографируйте, да пожалуйста. То есть они даже из-за этого сделали аттракцион. За деньги. И, конечно, там много отелей, там много ресторанов. Кухня на любой вкус, вид, цвет, да, как ты хочешь. Там есть и русская, и какие-то ливанские, пакистанские, американские. Да какие хочешь, да, мы выбрали греческий. Мы катались на кораблике, пришли в греческий ресторан. И опять же, греческая музыка, персонал достаточно колоритный, много и греков, таких, и сяких. Греческий салат, да, все греческий хлеб, греческие эти соусы, в которые хлеб это махать. И сразу совершенно другая атмосфера. Ты выходишь обратно в отель, и это что-то опять роскошное, шикарное, хрусталь, мрамор, золото, много. И такой сразу когнитивный диссонанс. То есть только что это была терраса и белые рубашечки, да, такая легкий вайб какого-то Крита. А тут уже все, ты обратно в Дубай. Чай мы пили в лобби-баре. Рояль, не пианино, а рояль, живая музыка. Тебе наливают в красивую восточную эту чашечку, серебряный чайничек приносят с шерстяной ручкой, ну как, чтобы не обжечься. Это все, да, и вот этот вайб опять другой. И закат. И ты смотришь, и там закат. И, то есть, и вот это все, оно создает иллюзию какого-то бесконечного счастья и какие-то невероятные эмоции. Но я не перестаю думать, за счет чего, какой ценой, да? То есть, чтобы там жить, что надо делать, как много надо работать. Работать надо много. Потому как я знаю, как работает моя подруга. И это далеко не курорт. Да, ты можешь себе позволить там отпуск, тот, который, возможно, даже я себе сейчас не могу позволить. Но ты работаешь много. И ты должен быть супервысококлассным специалистом. Но тогда тебя ценят, и тебе платят много-много-много-много денег. Потому что нужно понимать, что там на все расходы, ну, в разы выше, чем у нас. Да? Начиная от продуктов, заканчивая чем угодно. И последний вечер, когда вот мы вернулись после заката уже, мы решили рядом с домом пойти попить в ресторан вина. Ресторан находился на 71-м этаже. Ресторан вошел в прошлом году в гид Мишлена. И это, опять же, совершенно другая история. Невероятный интерьер. Очень такой закрытые. Везде в онлайне там было закрыто бронирование. Но это, опять же, тоже маркетинговый ход. Везде в онлайн бронирования не было. Мы звонили на ресепшн, бронирования не было. Даша говорит, поехали, посмотрим. Мы приходим, нет, есть свободные столы. Они создают искусственный спрос. И те, кто знают уже, они приходят. И так или иначе, к концу, как мы допили бутылку вина, то есть это прошло часа 2,5, наверное, ресторан был битком до отказа. И нас никто не просил выйти. То есть не было, что наш, мы заняли чей-то стол. Нет, мы продолжали сидеть и наслаждаться. Это совершенно, опять же, другое. То есть ты видишь, как это все происходит, да? То есть это мишленовский ресторан, 71 этаж или 73-й, стеклянные витрины. То есть ты сидишь за столом, и через стекло ты видишь, как внизу, да? То есть у тебя на ладони весь Дубай вечерний, да? Это было на Марине, тоже район. Соответственно, вот это знаменитое бесполезное колесо обозрения, которая действительно выполняет функцию только какого-то объекта для лазерного шоу. Там дальше ты уже видишь, как моргает Бурдж-Калифа, потому что она где-то там, да, это вода, яхты, огоньки, все. Но так как они вызывали дождь, то садился очень густой туман. Конечно, этот вид не был настолько захватывающий, потому что туман покрывал большую часть самого высокого и самого красивого. И, в принципе, даже так уже было, что мы уже тоже были на уровне такого небольшого тумана. Но, опять же, этот экспириенс, он совершенно... То есть даже просто попить вина в таком красивом месте, это дает тебе заряд, ну, надолго. Я, наверное, вот еще неделю я ходила, вот если не больше, в такой вот эйфории, понимании, что да, так тоже можно. Да, это очень дорого. Да, не каждый себе это может позволить. Но если выбирать 3 раза Турцию и 1 раз Дубай, наверное, я полечу все-таки в Дубай.
Да. А насколько там все дороже, чем, например, у нас?
Сложно сказать. Я была в очень эксклюзивных местах. Да, там в основном все раза в 4 дороже, чем у нас. Есть места подешевле. Есть места с ценами, как у нас в хороших ресторанах, да, где порция там второго порядка 25 евро, да, и так далее. Но даже на том же базаре нужно понимать, там алкоголь у них дорогой. 2 бокала просека вам обойдется в 25 евро. Да. То есть там...
Неплохо.
Ты, ну, ты просто должен с этим, ну, понимать, mm-hmm. что это там будет дорого. В магазинах цены, наверное, ну, раза... Ну, в 1,5-2 точно выше, чем у нас. Mm-hmm. Но опять же, там же все привозное, там своя ничего не выращивается. Супермаркет там лондонский, White Rose, где мы были. То есть он в центре Лондона, там везде. Да, и ты ходишь, вот даже английские какие-то продукты и так далее... Конечно, есть места, где можно купить все, там от гречки, творога, сметаны, ну, просто все. Плюс безумно хорошо работает доставка. Но цены, они просто другие. На такси я не ездила, я не могу сказать про цены такси, но говорят, что такси, наверное, примерно как у нас, может даже чуть дешевле. Нефтяная страна. Но аттракционы любые, допустим, ну, опять цены разные, да, в тот же Лувр билет стоил, если не ошибаюсь, 15 евро. Ну, это вообще. В мечеть что-то тоже около 20 с чем-то. То есть это не такие запредельные.
Соотносимо
да.
со всеми другими.
Да. А именно жилье, да, те же самые гостиницы, у них там средняя цена выше 100 евро. Угу. Средняя цена. То есть самая дешевая, она будет там выше 100. Ну и самая дорогая, это уже до бесконечности. Знаешь, что многие, когда летят, они снимают апартаменты, и можно найти по очень дружественной цене. Да, просто нужно понять, чтобы рядом был либо общественный транспорт, либо удобная развилка для такси, и просто наслаждаться. Потому как тех же апартаментов там безумно много, потому как так называемая доходная недвижимость, когда ты покупаешь как инвестицию, и потом просто сдаешь, там очень популярно. И... Просто нужно считаться и понимать, что там люди живут по-другому. Потому как для меня вот это дорого. Ну да, дорого, но ты в другой стране, и тут такие цены. Ну ты не можешь ничего с этим сделать, тогда не приезжай сюда. Да, как мне часто говорят, Лондон такой дорогой. Да Лондон дорогой, когда ты не смотришь. Когда ты знаешь, куда идти, Лондон не такой дорогой. Нужно просто понимать, опять же, куда идти. И с Дубаем то же самое. Мне подруга другая, которая... Была несколько раз уже в Дубае. Говорила, что есть места абсолютно волшебные, которые стоят, ну, как наши, рижские. и порции огромные, и вкусные, и обслуживание, и чистое, и так далее. Просто надо их знать. И надо, чтобы кто-то вам их подсказал. Так как у меня цель поездки была, скажем так, баловать себя, то я в таких местах не была.
Цель была достигнута.
Цель была достигнута абсолютно. Я действительно счастлива, что у меня была такая возможность приехать и увидеть глазами человека, который там живет. Потому как теперь я воспринимаю арабский мир совершенно по-другому. И есть глубокое уважение и понимание, что можно все даже в пустыне, было бы правильное управление государством. И есть понимание, ну, уважение и понимание, что нет предела ничему. То есть Дубай показал, что возможно все и у всех. Ты просто должен, ну, к этому идти, если ты хочешь. Потому как вот этот мир роскоши, он там настолько большой и очевидный, что ты понимаешь, ну да, наверное, это не единичный случай. А если это не единичный случай, значит, я тоже могу быть в рядах этих людей. Просто надо что-то для этого делать. Но вопрос, надо ли мне это.
Нет предела ничему. Это про Дубай. Этот город поднимает планку отдыха до невиданных высот и делает каждый день, проведенный здесь, незабываемым. О красивой жизни и не таком красивом закулисье легендарного Эмирата нам сегодня рассказала ательер Юлия Жигунова. Благодарю нашу гостью и напоминаю о том, что «Современную Одиссею» вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь на нас или слушайте в эфире Латвийского радио 4. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.